Кондратий Петрович Биркин. Царь Иван Васильевич Грозный. Сильвестр и Адашев. Черкесская княжна Марья Темрюковна. Опричники. Басмановы. Малюта Скуратов. Марфа Васильевна Собакина. Мария Ивановна Долгорукая. Анна Колтовская. Анна Васильчикова. Василиса Милентьева. Мария Федоровна Нагая. 1560-1584 годы. Горе – пробный камень души человеческой и необлыжное мерило нравственных сил человека. Под бременем одной и той же скорби один падает, другой даже не поколеблется. Этот смиряется пред промыслом Божиим, тот безумно ропщет. Иной ищет утоление скорби в слезах и благотворениях ближним. Бывают и такие люди, которых горе ввергает в омут распутства и злодейств. Последнее случилось с царем Иваном Васильевичем Грозным после кончины царицы Анастасии Романовны. Навеки сомкнулись уста кроткой советницы, побуждавшей царя на все доброе и предостерегавший его от злого. Охладела рука, которая вела государя путем правды. Померкли очи, взгляд которых имел такое могучее, укротительное влияние на этого грозного царя. Пропели вечную память Анастасии, замерли звуки погребальных колоколов. И несколько дней после кончины своего ангела-хранителя видел царь во всем мире унылую пустыню и горькими слезами оплакивал невозвратную свою потерю и тоскливое одиночество. Вместе с этими чувствами в скорбящей его душе возникло подозрение на окружавших в невероятной вине изведение лихим зельем покойной царицы. Не осмеливаясь роптать на Бога, Грозный негодовал на людей. Недовольствуясь собственными слезами, он задумал оросить свежую могилу Анастасии кровью невинных жертв и справить по ней языческую тризну. Мысль, что Анастасия скончалась не от болезни, но от яду, быстро укоренилась в сердце царя и превратилась в твердое убеждение. Кто же мог быть отравителем Анастасии? Подняв заплаканные, но грозные глаза на окружающих, царь остановился на недавних своих друзьях Сильвестре и Адашеве и решил, что кроме них злодеями царицы быть некому. Здесь не лишним считаем привести и сопоставить сказания о них князя Курбского и самого Грозного. Первый говорит, будто удалению от двора Сильвестра и Адашева много способствовали наушники-бояре, которым недавние друзья царевы мешали в злоупотреблениях и плутнях. И злодеи не задумались оговорить добрых советников царских в отравлении Анастасии. Царь поверил, обвиняемые требовали суда, очной ставки с клеветниками. Но последние от очных ставок уклонились, не допустили обвиненных и до государя, опасаясь чародейства. Собор, составленный из личных врагов Сильвестра и Адашева, присудил первого к заточению в Соловецкий монастырь, второго к ссылке в Ливонию, где он и скончался в городе Юрьеве, Дербте. «Отравился», — донесли царю те же бояре. Анахронизм, в который впал князь Курбский, в этом повествовании заставляет усомниться в его правдивости. Сильвестр и Адашев были удалены от двора еще при жизни царицы Анастасии, первый в начале, а второй в мае 1560 года. Оправдываясь перед Курбским, Иван Грозный писал о Сильвестре и Адашеве другое. «Видя измены бояр, — говорит Грозный в своем послании, — я взял из ничтожества Алексея Адашева, сравнял его с вельможами и осыпал милостями. За Адашевым следовал поп Сильвестр. Последний начал службу хорошо, и во всем, что касалось духовных дел, я ему повиновался. Впоследствии Сильвестр стал вмешиваться в дела мирские и образовал собственную партию. Заодно с Адашевым он прибрал к рукам все государственные дела, считая меня, видно, слабоумным. Тот и другой стали повелевать боярам, жаловать одних, обижать других, отменять законы, вводить новые статьи в существующие уложения. Им помогал князь Дмитрий Курлятьев, и вскоре все части государственного управления доверены были их друзьям-приятелям. Нам ни о каких делах и не докладывали, как будто нас и не было. Наши мнения разумные они отвергали, а их и дурные советы были хороши. Так действовали, по словам Грозного, Сильвестр и Адашев во внешних делах, во внутренних же совершенно лишили царя его воли, распределили ему часы отдыха, выхода, назначили, в какое одеяние когда облачаться. В летах совершенных не захотел я быть младенцем. Потом вошло в обычай, я не смей слова сказать ни одному из самых последних его советников, а советники могли мне говорить, что им было угодно, обращались со мною не как с владыкою или даже братом, но как с низшим. Кто нас послушается, сделает по-нашему, тому гонение и мука. Кто раздражит нас, тому богатство, слава и честь. Попробую прикословить, и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится. Эти подлинные признания царя, не лишенные своего рода юмора, отголоски тех мыслей, которые волновали его после смерти царицы Анастасии. В недавних заслугах добрых и честных советников он видел зло и коварство. Зачем же царь повиновался Сильвестру и Адашеву при жизни Анастасии? Почему ранее он не смотрел на них, как на вредных временщиков? Ропот Ивана Васильевича на обоих героев и сподвижников царицы напоминает жалобы человека, больного запоем, на людей, удерживающих его от питья. В обвинениях, возводимых Грозным на Сильвестра и Адашева, именно звучат нотки, которые случается слышать в жалобах больного на своего доктора или школьника на учителя. Тяготясь диетой, больной видит в своем враче деспота и зложелателя. Школьник, удерживаемый учителем от вредных шалостей, всегда называет его своим тираном, чуть не злодеем. Но больной по избавлении своем от недугов благословляет врача. Школьник, перестав быть таковым и сделавшись человеком, с благодарностью вспоминает о своем наставнике. Не то было с Грозным. Потеряв жену, удерживавшую его от зла, он спешил избавиться от двух ею избранных опекунов, чтобы свободно предаться бурным страстям и ужасному своему кровавому запою. Разве не школьническая жалоба слышится в словах Ивана Васильевича в его рассказе о возвращении из Казанского похода? «Я победил врагов», — говорил он, «а Сильвестр и Адашев, усадив меня на корабль с малым числом людей, как пленника, везли сквозь безбожную и неверную землю». Затем Грозный вспоминает об измене бояр во время его болезни. Подобно всем прочим, Сильвестр и Адашев, не признавая наследником царя его сына, хотели избрать ему в преемнике двоюродного его брата Владимира Андреевича. Возненавидели царицу Анастасию. Во время войны с Ливонией Сильвестр со своими советниками восставал за нее на царя. И чуть постигала царя, царицу или детей их болезнь, говорил, что это наказание Божие за их непослушание. Следующие слова Грозного едва ли не единственные, запечатленные истинную. Как вспомню тяжкий обратный путь из Можайска с больной царицей Анастасией. Единого рода малого слова непотребно. Молитвы, путешествия по святым местам, приношения и обеты ко святым о душевном спасении и телесном здравии – всего этого мы были лишены лукавым умышлением. О человеческих средствах, о лекарствах во время болезни и помину не было. Тогда-то царь, окончательно выведенный из терпения Сильвестром и Адашевым, удалил их от своего лица. Вывод из сказаний Курбского тот, что оба они были мученики, пострадавшие за правду. По словам Грозного, тот и другой были опасные временщики, злоупотреблявшие царской милостью. Где же правда? Она, как солнце, пробивается сквозь облака, и нет надобности до нее доискиваться. Повторяем, при царице Анастасии Сильвестр и Адашев имели влияние на царя, влияние благотворное. После ее кончины их враги и завистники нашептали Ивану Васильевичу небылицы, обвинили недавних любимцев в отравлении Анастасии и погубили невинных. В лице Анастасии закатилось красное солнышко правды на Святой Руси. Воцарились мрак, кривда и злоба, и на место честных слуг царских явились крамольники, кромешники, палачи. В иных услужниках царь Иван Васильевич и не имел надобности. В первой части нашего труда мы говорили о спасении Цезаря Борджа от яду посредством купания в горячей крови. Грозный излечился от своей скорби по царице Анастасии, выкупавшись в крови невинных жертв, казненных за соучастие с Адашевым и Сильвестром. На первый случай было 15 человек. Вдова-полячка Мария Магдалина с 5 сыновьями, обвиненная в связи с Адашевым и в чародействе, Данило Адашев с 12-летним сыном и тестем своим Туровым, 3 Шурина Алексея Адашева, братья Сатины, Иван Шишкин с женою и детьми.